Урок второй. Судьбоносный момент. Памятный стих. «И взглянул я, и вот светлое облако. И на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Откровение Иоанна Богослова, 14 глава, 14 и 15 тексты. Бог всегда говорил со своим народом, открывая ему все необходимые, важные, актуальные истины. Господь всегда сообщал своим детям о судьбоносных в истории спасения событиях, от потопа до первого пришествия Иисуса, от суда перед вторым пришествием до завершения истории мира. Теперь, в последние дни перед своим возвращением, Христос также послал миру и своему народу особое послание, призванное приготовить жителей земли к его пришествию. Послание представлено в виде трех ангелов, быстро летящих посреди неба и провозглашающих последнюю весть человечеству. Трехангельская весть — послание Иисуса о его благодати. Это призыв отказаться от веры в собственную праведность и поверить в праведность Иисуса, чтобы он оправдал, осветил и в конце времени прославил нас. Однако мы должны выбрать Христа, покориться Ему и быть послушными Его Слову. Наш выбор сегодня влияет на решение, которое мы примем в грядущем, последнем кризисе. Сейчас время подготовки.
Воскресенье, 2 апреля. Вечный выбор. Глава 14 книги Откровения — это последнее послание Иисуса о милости к падшему мятежному миру, который в течение почти 6000 лет пребывает в грехе и зле. Придет день, когда каждый человек на земле примет окончательное и бесповоротное решение и сделает свой выбор — за Иисуса или против Него. Весть Откровения о праведности Христа, избавляющего нас от осуждения и власти греха в нашей жизни, будет эхом раздаваться по всей земле. Прочитайте Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 текст.
«И проповедана будет эта благая весть Божьего Царства по миру всему, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец».
И сравните. Книга Откровения, 14 глава, 6 текст.
«Потом увидел я одного ангела. Он летел высоко в небе, и была у него вечная весть, благая, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу».
Какое обещание Иисус дал своим ученикам относительно распространения Евангелия по всему миру незадолго до его возвращения? Обещание Иисуса в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 тексте, о том, что «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам», находит свое окончательное исполнение в вести Христа в книге Откровения, 14 главе, 6 тексте. Здесь сказано, что Евангелие возвращается всякому племени и колену, и языку, и народу. В книге Откровения, 22 главе, Иисус трижды говорит, что Он грядет скоро. В контексте своего скорого возвращения наш Господь добавляет: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще». События Откровения движутся к славной кульминации, когда каждый человек должен будет принять решение за или против Христа. Каждый день мы принимаем решение, на какой стороне мы хотим быть. Даже в мелочах мы делаем выбор либо за Иисуса, либо против Него. Если человек каждый день в своей жизни делает неправильный выбор, можно ли ожидать, что в последнем кризисе он вдруг перейдет на сторону Христа, особенно когда против Него выступят все силы зла? Мы должны принимать решение быть верными Христу и Его заповедям сейчас, сегодня и каждый день. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Как сказала Эллен Уайт, при своем пришествии Иисус не изменит вашего характера. Работа преобразования должна произойти теперь. Наша ежедневная жизнь определяет нашу судьбу. Как Бог изменяет наш характер? Какие средства Он использует, чтобы мы возрастали в благодати? Как мы можем помочь Святому Духу преобразовать нас, чтобы мы все больше походили на Иисуса?
Понедельник, 3 апреля. Возвращение Сына Человеческого. В 14 главе Откровения содержатся ключевые слова последнего послания Господа, Его народу и миру. Центральное место в этой главе занимает возвращение Иисуса, 14 текст, и исполнение Его обещания: «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Прочитайте 14 текст 14 главы книги Откровения.
«Увидел я тут облако белое. На нем сидел некто, похожий на Сына Человеческого. На голове у него был золотой венец, а в руке у него острый серп».
Какой титул использован здесь для описания Иисуса при Его возвращении на землю? «О чем лично вам?» — говорит титул Иисуса «Сын Человеческий». В Евангелиях Иисус 82 раза называл Себя Сыном Человеческим. Это был один из Его любимых титулов. Таким образом, Он поставил Себя наравне с нами. Он — наш Спаситель, который понимает нас, ведь Он ощутил на Себе все искушения и испытания земной жизни. Он, Сын Человеческий, возвращается, чтобы забрать нас домой. Грядущий за нами Иисус — это тот же Иисус, который жил среди нас. Он имеет право спасти нас, потому что Он стал одним из нас. Однако Иисус смог противостоять всей ярости сатанинских искушений и победить. Что мы узнаем об Иисусе, Сыне Человеческом, из приведенных ниже стихов Евангелия от Матфея? 16 глава, 27 текст.
«Ведь придет Сын Человеческий с ангелами Своими во славе Отца Своего, и каждому воздаст по делам Его».
24 глава, 27 и 30 тексты.
«Словно молния, что на востоке, вспыхнув, светом Своим озаряет и запад, таким будет пришествие Сына Человеческого. Тогда явится на небе знамение Сына Человеческого, и все народы земли возопьют от страха и смятения, когда увидят Сына Человеческого, нисходящего на облаках небесных, с силою и славою великой».
25 глава, 31 и 32 тексты.
«Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, и с Ним все Его ангелы, сядет Он на Свой царский престол, и будут собраны перед Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, как пастух отделяет овечье стадо от козьего».
Обратите внимание на некоторые моменты в приведенных стихах. Первый. Иисус, Сын Человеческий, грядет во славе со Своими ангелами. Второй. Он отделит овец от козлов. По сути, речь идет о суде. И третий. Судьба каждого человека будет решена навеки. Поразмышляйте о титуле «Сын Человеческий». Что он значит лично для вас? Будучи Богом, Иисус стал одним из нас, но, в отличие от нас, никогда не грешил. Какую надежду мы можем обрести в этой истине с точки зрения, во-первых, познания любви Бога к нам, во-вторых, понимания Его всеведения относительно наших ежедневных битв, и, в-третьих, осознания Его способности и силы даровать нам победу.
Вторник, 4 апреля. Небесный суд. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 14 текст.
«Увидел я тут облако белое. На нем сидел некто, похожий на сына человеческого. На голове у него был золотой венец, а в руке у него острый серп.
Деяния святых апостолов, 1 глава, с 9 по 11 текст.
После этих слов прямо у них на глазах он был вознесен, и облако скрыло его из виду. И когда они во время его вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали: «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо? Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас».
Какие истины объединяют эти стихи? Иоанн пишет: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну человеческому». Когда Иисус возносился на небо, ученики стояли и смотрели, как Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Иисус вознесся в облаке ангелов и вернется с облаком ангелов. В книге «Деяния апостолов» в 1 главе 11 тексте ангелы объявили изумленным ученикам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». В этом отрывке заключена божественная истина. «Сей Иисус – Сын человеческий, который ходил по пыльным улицам Назарета, служил на многолюдных улицах Иерусалима, исцелял больных в деревнях Израиля, проповедовал на травянистых склонах Галилеи. И сей Иисус грядет снова». Сын человеческий также упоминается в сцене суда в книге пророка Даниила, 7 главе. Прочитайте: книга пророка Даниила, 7 глава, 9, 10, 13 и 14 текст.
«И я увидел, что поставлены были престолы, и воссел на престол древний днями. Одежды его белоснежны, а волосы белые, как лен. Престол его — огненное сияние, колеса под ним — пылающее пламя. Огненный поток, струясь, разливался, исходя от него. Тысячи тысяч служили ему, тьмы и тьмы стояли перед ним свидетелями. Суд начался, и раскрылись книги. И еще в том ночном видении я увидел: с облаками небесными шел некто, похожий на человека. К древнему днями приблизился он, и был к нему подведен. Власть, слава и царство — все было дано ему, чтобы перед ним преклонились все народы, племена и языки. Власть его будет вечной, неприходящей, и царство его нерушимо».
Почему Иисус представлен Сыном человеческим на суде? Учитывая то, что мы уже рассмотрели ранее, какое утешение для нас содержится в том, что Сын человеческий занимает центральное место на суде? В отрывке из книги пророка Даниила, 7 главе, 9 и 10 текстах, пророк изображает храм на небе, где вокруг престола собрались тысячи тысяч небесных существ. Судьи сели, и книги, небесные записи о нашей жизни, раскрылись перед Вселенной. В 13 и 14 стихах мы видим, что Сын человеческий приближается к ветхому днями Отцу и получает свое вечное царство. Суд открывает перед Вселенной, что Отец, Сын и Святой Дух сделали все возможное для спасения всего человечества. Этот суд защищает не только святых, но и Божий характер от ложных обвинений сатаны. Подумайте о том, что вся наша жизнь раскроется перед Богом и всей Вселенной. Когда это произойдет, в чем будет состоять наша единственная надежда?
Среда, 5 апреля. Венец победителя и острый серп. Иоанн изображает Иисуса так: на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. Слово «венец» — древнегреческое «стефанос». Речь идет о венце победителя. Когда спортсмен выигрывал важное состязание, ему давали «стефанос» — венец чести, славы, победы. Некогда Иисус носил терновый венец, символизирующий позор и насмешку. Тогда он был презираем и отвергнут людьми. Его поносили и высмеивали, оплевали и бичевали. Но теперь он носит венец славы и вскоре возвратится как царь царей и Господь господствующих. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 15 текст.
«Вышел тогда из храма еще один ангел и громко воззвал к сидящему на облаке: „Пошли серп твой на жатву, ведь пришел ее час, созрела жатва на земле“».
И Евангелие от Марка, 4 главу, с 26 по 29 тексты.
«Царство Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх ростки. А как, человек до поры не видит. Земля же в должный срок приносит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло».
Почему в руке Иисуса при его втором пришествии находится серп? Символом чего он является в данном случае? Ангел выходит из храма, из Божьего присутствия. Бог смотрит на ангела и говорит: «Пора. Урожай полностью созрел». Иисус неоднократно приводил иллюстрации из сельского хозяйства. Не раз он использовал в качестве символа образы созревающей жатвы, чтобы использовать изображение роста семени Евангелия для описания жизни его народа. Прорастание семени говорит о начале духовной жизни. Развитие же растения — это прекрасная картина становления христианина. Здесь, как и в природе, нет жизни без роста. Уже пробившееся из земли растение либо растет, либо умирает. Его рост тих и незаметен, однако постоянен. Таково же и развитие христианской жизни. На каждой стадии роста наша жизнь может быть совершенной для данного момента. Однако, даже если некая Божья цель относительно нас уже достигнута, непрерывное движение будет продолжаться. Освящение — это труд всей жизни. По мере роста наших возможностей происходит расширение нашего опыта и увеличиваются наши познания. Созревание зерна представляет всех, кто преображен его благодатью, движим его любовью и послушен ему. Их сердца едины с сердцем Иисуса, и они хотят только того, чего хочет он. Как вы понимаете утверждение Эллен Уайт, на каждой стадии роста наша жизнь может быть совершенной для данного момента. Что это значит, особенно когда мы видим наши ошибки и недостатки характера?
Четверг, 6 апреля. Каждое семя приносит плод. В 14 главе книги Откровения говорится о двух урожаях. Золотые зерна пшеницы представляют праведников, а гроздья винограда символизируют неправедных. Каждое посеянное семя полностью созрело. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, с 17 по 20 текст.
«Другой ангел вышел из храма, что на небе. У него тоже был острый серп. Наконец вышел и еще один ангел, он был от жертвенника и имел власть над огнем. Голосом громким сказал он ангелу, у которого был острый серп: „Пусти в дело серп свой острый и собери гроздья винограда с земной лозы, ибо поспели ягоды ее“. Кинул ангел свой серп на землю и, собрав гроздья с лозы земной, бросил их в огромную давильню ярости Божьей. И стоптаны были они в давильне за городом, и полилось из него так много крови, что растеклась она на 1600 стадий и поднялась до самых уст конских».
Что означает выражение «великое точило гнева Божия»? Смотрите также. Книга Откровения, 14 глава, 10 текст.
«Будет пить тот вино ярости Божьей, цельное вино, подаваемое в чаше гнева его. В огне и сере будет мучим он перед ангелами святыми и перед Агнцем».
15 глава, 1 текст.
«И видел я другое знамение на небе, грандиозное, потрясающее. Семь ангелов я видел с семью бедствиями. То были последние бедствия, ибо ими должна была исчерпать себя ярость Божия.
16 глава, 1 текст.
«После этого услышал я, как громкий голос из храма сказал семи ангелам: «Пойдите и вылейте на землю семь чаш ярости Божьей».
А иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника. Этот ангел имеет власть над огнем последнего суда Божьего. Урожай созрел, грех достиг своего предела. Восстание перешло черту милости Божьей. Какие бы бедствия и ужасы ни происходили до сих пор, все будет еще хуже, прежде чем силам зла придет конец. Любящий Бог уже сделал для нас все, в том числе отдал себя в жертву за наши грехи. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Что еще мог сделать Бог, помимо того, что отдал свою жизнь на кресте? Ничего большего нельзя было совершить для искупления тех, кто неоднократно отвергал Святого Духа. Вот пророческое послание в книге Откровения, 14 главе. «Каждое семя готово к жатве, и зерно, и виноград полностью созрели. Народ Божий отражает перед вселенной образ Христа, Его благодать, сострадание, милосердие и любовь. Дети дьявола отражают его качества – жадность, похоть, зависть и ненависть. В одной группе людей раскрывается характер Иисуса, в другой – характер сатаны. Вселенная увидит в народе Божьем такое откровение праведности, какое, возможно, не являло ни одно поколение до этого. И в противоположность праведности Христа, явленной в его народе, Вселенная также увидит все последствия бунта против Бога. Нечестие, зло, грех предстанут перед людьми и ангелами во всем уродстве. Контраст между добром и злом, праведностью и беззаконием, послушанием и сопротивлением будет очевиден для всей Вселенной. Насколько очевидна для вас разница между добром и злом? Почему так важно их различать?
Пятница, 7 апреля. Для дальнейшего исследования. Основополагающий закон умственного и духовного развития гласит: «На что человек взирает, в то он и преображается». Человек постепенно приноравливается к тем предметам, над которыми размышляет, уподобляясь тому, что любит и чему кланяется. И человек никогда не в состоянии подняться выше своего образца чистоты, благочестия и истины. Если наивысшим идеалом является собственное «я», то никогда человек не возвысится над своими слабостями. Напротив, он медленно, но уверенно будет опускаться все ниже и ниже. Только благодать Божия способна возвысить человека. Предоставленные самим себе, мы неизбежно будем катиться вниз. Неуловимо и сначала почти незаметно наш характер и наша личность меняются в зависимости от семян, которые мы сеем в своем сознании. Посейте хорошие семена, и вы принесете хорошие плоды. Посейте семена зла, и вы произведете его плоды в своем характере. Посеяв безразличие к Богу и к духовным ценностям, мы пожнем плоды безразличия, апатию, духовное самодовольство и разочарование в своей духовной жизни. Некоторые христиане, для которых духовная жизнь превратилась в привычку, уверены, что когда начнутся гонения, они останутся верными Богу. При этом они не молятся, не читают Священное Писание и не возрастают в познании Бога. Это опасный путь. Бог призывает нас сегодня посвятить себя Ему. Чем дольше человек медлит с ответом на зов Святого Духа, тем менее восприимчивым он становится к его влиянию и тем легче поддается лукавому. Вопросы для обсуждения. Первый. Какая связь между спасением по благодати и возрастанием в благодати в контексте книги Откровения 14 главы с 14 по 20 тексты и принципа жатвы? Второй. Обсудите факторы, необходимые для роста растений, и сравните их с тем, что необходимо для нашего духовного роста. В чем сходство? Как мы можем применить в своей жизни знания о росте растений? Третий. Существует ли разница между данной нам Богом свободой воли и силой воли? Почему понимание этой разницы важно для возрастания христианина? Четвертый. Почему самоназвание Иисуса «Сын человеческий» ободряет нас в час суда, когда мы ожидаем второго пришествия Христа? Почему утешительно осознавать, что на суде нас представляет тот, кто был в человеческой плоти?